Всем здравствуйте, это прямой эфир на Ведорадио. Сегодня вы услышите Александра Багдасарова, и мы продолжаем рассматривать священное писание Бхагавад-гита. Давненько мы его уже рассматриваем, и сейчас пришло время для заключительной главы, как это было и в предыдущем эфире. Добрались мы до главы 18. Несколько стихов уже разобрали, какую-то часть уже знаем, и большую часть Бхагавад-гиты фактически мы изучили. Давайте переходить уже к заключительному такому аккорду, хотя несколько эфиров у нас еще будет посвящено той самой 18 главе. Встречаем Александра Багдасарова. Здравствуйте.
Добрый день, Олеся. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Итак, 18 глава, которая называется «Совершенство отречения». Вот. Действительно, это заключительный аккорд. И 18 глава, она очень необычный заключительный аккорд. Она является обзором всех основных тем Бхагавад-гиты, которые были ранее пройдены, то есть Кришна, он как настоящий преподаватель, как самый грамотный педагог, вот, он после такого глобального обучения в 17 глав подводит определенный знаменатель, то есть делает определенный вывод и говорит: вот основные темы, еще раз, пожалуйста, сконцентрируйтесь на них, потому что это красные нити, которые должны, так сказать, зафиксироваться в вашем сознании. Поэтому под нашим эфиром сейчас у вас находится картинка, обзор главы, пожалуйста, откройте ее. И мы сейчас посмотрим всю 18 главу в картинке для того, чтобы понять вообще, о чем мы с вами будем говорить.
Это на сайте vedaradio.fm. Открывайте запись о сегодняшнем эфире.
Угу. Я готов.
Так, я думаю, что остальные тоже, у кого компьютер под рукой, открыли тоже. У меня картинка перед глазами, я вижу.
Окей. Итак, первые 12 стихи, это первый раздел 18 главы, это тема третьей главы Бхагавад-гиты, которую мы с вами проходили достаточно подробно, по-моему, даже 4 эфира у нас было больше всего. Вот эта глава посвящена теме отрешенности и что есть истинная отрешенность в этом мире. Зачастую есть вот это тут неправильное понимание, точнее, стандартное понимание, материальное понимание, что бездействие или духовная практика – это своего рода такое внешнее бездействие, когда человек просто не двигает руками, не исполняет свои обязанности, никуда не ходит, а просто медитирует или молится целыми днями. Но третья глава и вот первый раздел 18 главы, который Кришна еще раз напоминает, что оказывается отрешенность и истинная духовная практика – это деятельность, но в правильном умонастроении. Сегодня мы будем это еще раз разбирать. Умонастроение заключается в одной простой вещи. Ну, простой на словах, но на практике не такой простой. Это то, что человек активно действует, но вся его деятельность не несет последствий. Это есть отрешенность или бездействие в этом мире. То есть деятельность определяется не за счет того, что человек что-то делает внешне, а за счет того, несет ли его деятельность последствия, то есть кармические реакции, или не несет. Это есть деятельность или бездействие. Поэтому можно даже активно действовать в этом мире, но при этом никаких последствий не начинать. И это значит бездействие. Вот. И это умонастроение заключается в том, что человек просто действует на духовном плане или как минимум не привязывается к плодам своего труда. Это вкратце, и сегодня мы подробно поговорим, так как именно вот этому разделу сегодняшний эфир будет посвящен, ну, по большей части. Следующий раздел с 13 по 17 стихи. Здесь более подробно Кришна разбирает вот эту тему, что есть деятельность, вот, правильная деятельность. И знаете, прям так, ну, под микроскопом рассматривает вообще всех участников и все атрибуты деятельности в этом мире. Очень интересные стихи. Мы поговорим об этом тоже сегодня. Может быть, я думаю, успеем. Сейчас просто вкратце я вот так скажу, потому что, ну, в одних словах не опишешь вот этот раздел. Очень, очень интересный. 18 по 40 стих, запутанность в трех гунах материальной природы. Это, как вы, наверное, уже понимаете, 14 глава, которая так называется, три гуны материальной природы. Здесь Кришна напоминает об этой теме. Вот, и еще раз разбирает матрицу этого мира, вот, что этот мир, из чего он состоит, и каким образом живое существо, духовное по природе, то есть душа, которая абсолютно не имеет ничего общего с материальным миром, каким образом она запутывается, отождествляется с этим миром, и каким образом происходит вот эта обусловленность. Дальше идем. Следующий раздел, 4, 41, 48 стихи, карма-йога, да? Вот здесь Кришна еще раз опишет обязанности разных слоев общества, и что, исполняя свои обязанности, вот смотрите, кто-то просто прибивает гвоздь, но делает в правильном настроении. Кто-то защищает, стоит с мечом, да, там вот, и в шлеме, да, кто-то продает апельсины, яблоки, да, кто-то совершает какие-то религиозные ритуалы. Так или иначе, задействуя свою природу в духовной практике, это есть совершенство отрешенности, то есть совершенная деятельность. Когда человек задействует свои таланты, свои склонности, свою обусловленность, то есть именно себя вот, в духовной практике, вот, не просто что-то не делает, да, а просто начинает позитивно действовать, то есть для Бога. И это есть совершенство отречения. 41-48 стих еще раз указывает на это, и там подробно Кришна будет описывать обязанности разных варн и ашрама. 56-60 стих, здесь описывается лестница йоги, напоминание о том, что было в 12 главе, немножко с другого ракурса. Вы помните, с вами проходили, что на самой высокой лестнице человек просто любит Бога и служит Ему. Но потом Кришна говорит в следующем стихе: если ты не можешь так, тогда следуй правилам и предписаниям, которые приведут тебя к любви Богу. Но если ты тоже так не можешь следовать правилам и предписаниям, тогда просто трудись для меня. Ну, что-то делай, там, не знаю, построй храм, там, что-то помогай там, каким-то духовным людям, которые что-то делают. Ну, что, какую-то совершай деятельность ради меня. Если ты и так не можешь, тогда просто отдавай плоды своего труда. В 4 стихе он говорит, да? То есть, получается, 8, 9, 10, 11. В 11. Просто отдавай плоды своего труда. И вот так ты сможешь. Это лестница йоги подробно еще раз объясняется в 56 по 60 стих вот этой главы. И потом суть вообще всей Бхагавад-гиты и суть 18 главы, 61, 63, 64, 65, они отдельно так звучат, где это известные стихи Сарва Дарма Парития Джа, которые с этого начинаются, что в конце концов смысл нашего воплощения в этом мире и вообще смысл этого мира заключается в том, чтобы каждый человек, каждое живое существо отдало свою свободу воли, отдало свое желание не то, чтобы наслаждаться в этом мире, а для того, чтобы служить. Для того, чтобы служить единственному объекту, это Верховной Личности Бога. Вот. И этот стих 18.65, он такой постулат, основной такой постулат Бхагавад-гиты, который говорит, что все оставить ради него. Это, конечно, высокий уровень, но перед этим были 17 глав, которые подготавливали к этому. И вот в этом разделе будет еще раз, то есть Кришна поставит определенный акцент на этом. Вот. И дальше Бхагавад-гита уже начинает заканчиваться. Здесь 67-71 стих, это прославляется тот, кто изучает Бхагавад-гиту, и тот, кто, изучив Бхагавад-гиту, он сразу же начинает ей делиться, то есть делиться темой Бхагавад-гиты. Это на самом деле процесс. Процесс заключается не в одностороннем подходе, что мы только изучаем, а когда мы что-то получаем сразу же от Бхагавад-гиты, мы должны этим знанием делиться, тогда происходит по-настоящему усвоение. И в этом, в этих стихах 67-71 как раз будет рассказываться вот о проповеди и изучении Бхагавад-гиты, насколько это важны эти две рельсы именно. Дальше 72-73 стих – это вдохновение Арджуны. Он поднимает руку стрелы. Кто-то из нас, не знаю, там, поднимает, там, кто-то поднимает там, свои, так сказать, эти, молоток и гвоздь, да, и начинает что-то делать, там, идет на работу, да, вот, и так далее. То есть каждый начинает исполнять свои обязанности, но начинает исполнять свои обязанности ради удовлетворения Верховной Личности Бога. И здесь Арджуна вдохновлен. 72-73 стих говорит: «Все, я сделаю так, как ты хочешь». Вот. И в конце Бхагавад-гита завершается вот этим диалогом, который происходит на самом деле фоном между Санджай и Дритараштрой, где Санджай делает определенный вывод, что говорит, что хотя Арджуна, как мы в начале Бхагавад-гиты с вами обсуждали, находился в депрессии, то есть у него была определенная сложность, но услышав Бхагавад-гиту, он избавился от своей депрессии, он избавился от своего кризиса. Вот. И такого послания. Поэтому он обязательно обретет победу. То есть его жизнь, она увенчается успехом. Он проживет жизнь, которая приведет его к совершенству. То есть после этой жизни он обязательно вернется домой, обратно к Богу. То есть его сознание удухотворится. Вот такая 18 глава, очень емкая, вот, очень интересная, потому что проходятся те темы, с которыми мы уже с вами знакомы, но с таких более, ну, так сказать, таких необычных ракурсов. Поэтому, мне кажется, каждому из вас будет интересно. Мне на самом деле очень интересно, и даже, может быть, неправильно так будет сказать, но 18 глава, она моя любимая. Вот. Окей. Начнем, да?
Да, я уже готовлюсь какой-то стих читать, как вы всегда мне даете задание.
Да, сейчас мы начнем с первого стиха, но я сейчас просто вкратце, и тогда мы начнем с первого раздела. То есть это mm-hmm. первый раздел, который будет говорить сейчас о отречении. Вот. И вообще для чего отрекаться от этого мира? Ведь, может быть, действительно он прекрасен, но совсем только что мы были сейчас на природе. Ну, просто так погуляли, чтобы ум привести в порядок. Вот, действительно очень красиво побывать на природе, сразу можно привлечь этим миром. Но все священные писания говорят, что от него нужно отречься. Почему? Потому что по факту все проявления этого мира имеют все-таки иллюзорную природу. И красота, или что-то удивительное, прекрасное в этом мире, так или иначе, это все напоминание о красоте Бога. Это 12 глава, 10 глава, точнее, ям-ям. Вибути мат-сатвам. То есть все, что есть прекрасно, великолепно в этом мире, это всего лишь искра моего великолепия, говорит Кришна. И только так можно, ну, воспринимать эту красоту. А по-настоящему этот мир, он имеет порабощающую природу, порабощающую такую мотивацию по отношению к каждому из нас. И жизнь человека, его можно сравнить с машиной для чистки картошки. Если кто-то был на таких больших бытовых кухнях, которые готовят на большое количество людей, там есть такие большие машины, они похожи на бочки. Туда забрасывается картошка, ее даже не надо мыть, машина сама ее моет. И там такие барабаны с такими лопастями, выпуклостями, как в стиральной машине. И она очень быстро крутит эту картошку, что эта картошка обтирается об эти выпуклости и в конце концов становится очищенной. Так и суть этого мира не для того, чтобы нас удивить, как-то привлечь своей красотой, а суть этого мира для того, чтобы нас по-настоящему разочаровать в каких-то вот этих вот ложных ожиданиях, в этом настроении, что я тот, кто наслаждается, контролирует, и тот, кто повелевает, управляет чем-то. Поэтому отречение, это правильное отречение в этом мире, это действительно правильный вывод или правильный результат, который получает живое существо. И сейчас мы будем обсуждать темы третьей главы, которая описывает вот эту вот правильную деятельность, то есть как правильно человек должен действовать для того, чтобы к этому отречению постепенно прийти. То есть не сыграть роль отреченного, как иногда хочется, вот, как иногда получается, а просто увидеть путь этого отречения, вот, и какой деятельностью, в каком настроении деятельностью заниматься для того, чтобы это отречение в конце концов пришло к нам. Окей, итак, первый стих – это вопрос Арджуны, когда он начинает, начинает вспоминать темы третьей главы. Олеся, пожалуйста, прочитайте.
Арджуна увача. Саньясасья махабахо татвам ичхами веду тим тьягасья ча хришикеша Притхак киши нишудана. Арджуна сказал: «О могучий руки, я хочу знать, каков истинный смысл отрешенности тьяги и отречения от мира саньясы, о победитель демона каши и повелитель чувств».
Угу. Не каши, окей, а и второй кеши. Текст. Кеши, да.
Каши, почему ты сказал?
Победитель демона каши, да. Ну, там, похоже, каша сегодня на завтрак у вас была. Кеши. Окей. Второй текст сразу прочитайте тоже.
Так, второй вот у нас здесь. Шри Бхагаван увача. Камьянам карманам ньясам, саньясам кавайо видух, сарва карма пхала тьягам, прахус тьягам вичак шанах. Верховный Господь сказал: «Отказ от деятельности ради удовлетворения материальных желаний великие мудрецы называют отречением от мира, саньясой. А отказ от плодов всякой деятельности они именуют отрешенностью, тьягой».
Спасибо большое. Итак, два термина мы здесь получаем. Что есть? Оказывается, есть два вида отречения. Первый называется саньяса. Для нас многих знаком. Этот мы часто видим людей, духовные учителя приезжают, они находятся в укладе саньяси. И второй термин – тьяга. Вот он менее такой популярный, но на самом деле, оказывается, в комментариях Бхактивинода с вами Прабхупада рекомендует именно такой метод отречения. Итак, в чем разница, да? То есть саньяси – это возвышенный уровень, это на самом деле результат, который получает живое существо. Саньяси и вообще вот этот уровень саньясы, когда человек приходит к такому уровню сознания, это значит, что человек, в принципе, он не привязан ни к чему в этом мире. Он живет в этом мире, совершает какую-то деятельность, но по-настоящему ничего ему не принадлежит. Очень часто, ну, ко всем религиозным доктринам, ко всем религиозным движениям предъявляют такую претензию, что посмотрите на ваших лидеров, они ездят на таких машинах, они пользуются такими гаджетами, они одеваются так хорошо. Почему же они такие духовные? Что в них такого духовного, да? И можно видеть даже на действительно современных монахов, если посмотреть, то ну, достаточно, ну, каждый завтрак и обед это определенный пир, да? То есть, потому что готовят им очень хорошо, хотят удовлетворить. Самую лучшую машину подают, когда встречаются, аэропорта привозят, увозят и так далее. Но суть саньяси заключается не в том, чтобы не использовать и, так сказать, отрекаться от всех благ и красот и каких-то этого мира, а суть саньяси заключается в том, что человек, он использует их, то есть он не привязывается, он просто задействует их в служении, которым он занят. Саньяси, он занят служению, ну, проповеду зачастую, то есть он занят таким активным служением, зачастую это люди, у которых есть какая-то реализация, и поэтому очень активную деятельность они ведут и занимаются, ну, поэтому очень много используют чего в этом мире. Большие деньги вокруг них крутятся часто. Вот. Но это очень высокий уровень, потому что если, например, вокруг меня или кого-нибудь из вас начнут крутиться большие деньги, и вас каждый раз начнут встречать с аэропорта на самой лучшей машине, и когда вы будете приезжать, у вас будет самый лучший завтрак, как пир, который даже не готовят миллионерам вот, в этом мире, и обед будет еще лучше, и только одного вашего жеста достаточно, чтобы что-то произошло, то сразу же у нас произойдет недодухотворение нашего сознания, а мы начнем ну, находиться в настроении повелевающего, наслаждающегося, и это далеко не духовный уровень. Поэтому вот этот уровень саньясы, когда человек может использовать блага этого мира, но не привязываться к ним, это очень высокий уровень. И даже говорится, что в этом мире единицы вообще, в наше время, в Кали-югу, единицы могут ему следовать. Вот, и вообще даже он не рекомендован такой уклад. То есть это очень, ну, очень редкие души могут действительно, которые очень серьезную цену заплатили на духовном пути, могут так жить. Вот. И мы знаем достаточно много примеров, что там греха таить, когда просто попытка сыграть на уровень саньяси приводила к тому, что в какой-то момент был проигрыш, то есть и люди они поддавались влиянию материальной энергии и все-таки оставляли этот уклад. Поэтому в комментарии к этому стиху Бхактивинода с вами Шрила Прабхупада, он рекомендует другой вид отрешенности, который здесь Кришна тоже, ну, как сказать, озвучивает, это тьяга. Тьяга очень интересный вид отрешенности, и он заключается в одной простой вещи, что человек, он не отрекается, и он просто он действует в этом мире, у него вокруг него огромное количество также каких-то различных материальных благ, вот, он работает, у него есть какие-то даже, может быть, амбиции к этому миру, он хочет достичь успеха, он хочет даже, может быть, кому-то доказать, что он действительно успешный человек, чтобы показать, что у него там есть семья, построить дом, посадить дерево, ну и так далее, да, вырастить сына. Но единственное, в чем заключается его отрешенность, это то, что он не привязывается к плодам своего труда. И если у человека почувствует вот этот вот, вот эту вот тонкую грань, что значит не привязываться к плодам своего труда, то ну, вот этот уровень сознания можно называть сознанием тьяги. То есть, когда человек он получает какие-то блага этого мира и, да, и принимает на себя какую-то часть благов этого мира. То есть, он не всю зарплату да, отдает. А, например, в христианстве мы с вами обсуждали, есть такой принцип десятины, да, что десятую часть человек отдает на духовное дело. Да. Вот. Поэтому это очень интересная разница, и сейчас в четвертом стихе еще раз мы Кришна сейчас об этом скажет, и мы более подробно разберем. Нищян шринуме татра тяги бхарата саттама тяго хи пуруша вьяграха три видхах сам прикиртитах. О лучший из рода бхараты, теперь выслушай мое мнение о том, что такое отрешенность. О тигр среди людей. Писание говорится о трех видах отрешенности. И сейчас пятый, шестой текст будут такие ключевые в этом разделе. Вот. Пятый текст – это вот мнение Кришны вообще, что значит отрешенность, и шестой тоже. Олеся, вы могли бы пятый, шестой вместе прочитать, может быть, даже перевод?
Да. Итак, вот текст у меня перед глазами, просто перевод читаю. От жертвоприношений, благотворительности и тапасии никогда нельзя отказываться, ибо они очищают даже великие души. Все это нужно делать без ожидания плодов. Делать это следует из чувства долга, о сын Притхи. Таково мое окончательное суждение.
Итак, вот видите, то есть, в принципе, отказ от чего-то, это не является духовным уровнем. То есть, когда человек просто перестает взаимодействовать с этим материальным миром. Это зачастую, часто это бывает просто какое-то подобие отрешенности. Но также при этом есть люди, которые есть духовные люди, которые живут на этом уровне. То есть, и могут таким образом не взаимодействовать с материальной энергией. Но мы сейчас с вами хотим подробнее разобрать вот этот принцип тьяги, когда человек, как говорит здесь Кришна в шестом стихе, делать это следует из чувства долга, вот, но без ожиданий плодов, вот, не ожидать плоды своего труда. Вот, и это очень интересное настроение. И для начала, чтобы вообще понять, что такое деятельность, и вообще разобрать, что мотивирует нас на деятельность вообще? Почему мы делаем что-либо в этом мире? Вот, для того, что зачастую это происходит только почему? Потому что у нас есть какой-то вкус. То есть мы хотим что-то получить от этой деятельности. Например, человек ходит на работу для того, чтобы зарабатывать деньги. Есть люди, которые ходят на работу почему? Потому что им просто нравится. Вот, какие-то такие вещи, как вот я уже рассказывал про одного своего такого старого соседа, который любил чинить машины. И он был сам автомехаником. И он настолько любил чинить машины, что он специально, будучи даже более-менее таким человеком среднего класса, который может позволить себе купить нормальную среднего класса машину, новую, он покупал старые машины. Почему? Потому что ему нравилось чинить, и нравилось лежать под этими машинами, разбирать, перебирать. И когда она ломалась, это прям, знаете, счастливые моменты жизни. Потому что он мог залезть, там что-то подрихтовать, там что-то вставить, поменять какой-то клапан и так далее. То есть определенный вкус мотивировал на то, что он действовал в этом мире. И так далее. Зачастую люди действуют сейчас, так как не раскрыты потенциалы людей, не раскрыты предназначения людей, зачастую просто из-за ожидания плодов люди действуют. Но в основном основной мотиватор, так или иначе, это вкус, потому что плоды, они тоже приносят какой-то вкус, ощущение счастья, мы можем как-то что-то потратить, деньги, как-то то есть, на какое-то удовлетворение чувств. И есть два вида вкуса вообще, в принципе, существуют. Первый – это материальный вкус, вот, и второй – это духовный вкус. Поэтому все, кто действует в этом мире, а мы знаем, также из Бхагавад-гиты, что никто не может удержаться от деятельности, нет таких живых существ. Все действуют, даже муравьи, и заканчивая какими-то возвышенными полубогами. Но каждый мотивируется определенным вкусом, или духовным, или материальным. И 99% это зачастую мотиватор, это какой-то материальный вкус, который на санскрите называют чапала-сука. Вот, это вкус, который приносит какое-то материальное наслаждение. Вот. И такой вкус, он имеет определенные свои, так сказать, описание свое. Я хотел немножко разобрать просто тоже описание материального вкуса. Это приводит Рупа Госвами, один из духовных учителей Вайшнавы Парампары, вот, в своей книге «Бхакти Расамрита Синдху». В начале этой книги приводится описание этого вкуса. И первое описание на обложке заключается в том, что материальный вкус, он временен по своей природе. То есть от него нужно будет отдыхать в какой-то момент. То есть, если даже вот мой сосед, он работал, но если у него, не прекращаясь, полгода он будет чинить эти машины, то в какой-то момент он уже подумает, наверное, надо немножко выходные брать, вот, потому что вкус начинает притупляться, когда слишком много вот какого-то материального вот этого приходит от деятельности материальных вкусов. Или человек пытается как-то изощреннее этим делать, но зачастую он должен отдыхать, то есть этот вкус... От него приходит этот известный результат насыщения, пресыщения и отвращения. Вот. Второе описание этого материального вкуса чапала-сукхи – это то, что он ограничен. То есть им невозможно насытиться. То есть по-настоящему он не удовлетворяет нас как душу. То есть внутри не происходит удовлетворения. Происходит удовлетворение на уровне, может быть, тела, на уровне ума более тонкое. Но внутри вот зачастую чувствуется пустота. Не все ее чувствуют, так как не все такие чувствительные люди, но пустота присутствует. И можно привести пример, такой известный пример, это, по-моему, христианская притча про цветок и ветер. Был такой цветок, который родился где-то в горах. Этот цветок прекрасно пах. Его запах был настолько прекрасный, и ветер, который гулял по этим горам, он постоянно вдыхал в себя, вбирал в себя запах этого цветка. И постоянно первое, что он делал, когда он прогуливался по долине, он летел к этому цветку, и его запах постоянно, постоянно манил и пленил его сознание. И в какой-то момент этот ветер так сильно хотел запах этого цветка вобрать в себя, что он очень сильно подул и в конце концов сломал этот цветок. Надломил его, этот цветок засох и перестал существовать в этом мире. Вот. Поэтому ограниченность, вот невозможность насытиться, это одна из специфик вот этого материального вкуса, что нет, какая-то черная дыра находится вот внутри нас, и сколько ты счастья материального туда не клади, все равно как-то не насыщаешься, не приходит ни удовлетворения, нет какого-то, нет ананды, да? Нету. Поиск ананды идет. И еще следующее описание, которое можно привести, это то, что этот вкус, он имеет, знаете, такие ограниченные рамки. Вот, ограниченные рамки того, как правильно сказать. Ну, это описывается в первом стихе первой главы Бхагавад-гиты, когда вот известный стих «Дарма кшетры курукшетры самавета юцавах мамаках пандаваш чайва кима курвата санджая», где Дхритараштра спрашивает, что делали мои сыновья и сыновья Панду, вот, собравшись на Курукшетре. И это вот как раз-таки описание определенного результата материального, когда человек материального вкуса испытывает, что он начинает делать определенные градации. То есть есть вот, так сказать, мои родственники или моя семья, а есть вот, там, соседи там мои, или есть американцы, есть русские, да. То есть я, есть мои враги. Вот такое материальное сознание, и когда человек, он одержим материальным вкусом, то у него всегда будет кто-то, кто, так сказать, на его стороне, те, кого он защищает, и есть кто-то, кто против него, плохие. Вот. И это все приводит к конфликтам, вот, каким-то, какое-то соперничеству, каким-то таким результатам, которые по-настоящему, они как-то, неприятны никому. Никому неприятны, и всегда приводит к каким-то очень плачевным таким вещам. Вот, то есть материальный вкус, он всегда приводит к какому-то эгоизму такому, что есть я, и есть кто-то, кто против меня. Вот, и это одна из специфик того, что человек пытается наслаждаться материальным образом, потому что если нет такого, значит, что человек на духовном уровне, он рассматривает всех как одну семью. Это материальный вкус. И с другой стороны, что нас может вдохновлять на деятельность в этом мире, это уже духовный вкус, который называется бхакти-раса. Вот, его Рупа Госвами называет. И бхакти-раса, у него совершенно другие характеристики. Его описание такое, что нет насыщения. То есть духовный человек, испытывая духовный вкус, он не насыщается им. То есть нет такого, что после него нужно отдыхать. Вот, этот вкус, он наполняет душу, а душа, она не имеет размеров, хотя какие-то размеры приводятся, но для того, чтобы примерно хотя бы было. Вот, то есть этот вкус, он никогда не заставляет нас как-то сменить род деятельности. Он просто дает блаженство. Вот. Также когда человек испытывает духовный вкус, то у него не происходит вот этой градации, что есть я, а есть кто-то против меня. То есть такой человек, он начинает рассматривать все как семью Бога. Да? У него приходит это смирение, он все принимает с миром и себя как часть этого мира, и этот мир как свою семью. То есть и это вот сознание... у кого есть, может быть, опыт такой, что, такой опыт, когда ты, ценишь каждое живое существо, это действительно блаженный такой опыт, и когда, прям хочется жить в таком мире, когда каждый это твой родственник. Ну, зачастую, конечно, очень сложно удержаться на этом уровне, но это вот признак того, что человек внутри наполнен бхакти-расой, наполнен духовным вкусом. Вот. И также этот вкус, он имеет вечную природу. То есть это не просто какие-то временные, временное какое-то что-то пришло, потом ушло, А если человек, он испытывает духовный вкус, то это, ну так сказать, получает он посылку оттуда, с духовного мира, из мира вечности. Вот это навсегда останется с ним. Эти самскары, которые, эти впечатления, которые формируются, они останутся с ним навсегда. Вот никакие кармические последствия уже это не нейтрализуют. Это я просто решил разобрать для чего? Для того, чтобы мы вспомнили с вами, что мы проходили в третьей главе, что нас на самом деле на деятельность мотивирует определенный вкус, то есть желание наслаждаться. И наслаждаться мы можем двумя модусами, это духовно или материально. Вот, и мы описали сейчас эти два модуса наслаждения. И Кришна здесь говорит, что как же нужно, что есть истинная отрешенность? Истинная отрешенность – это то, что человек он действует из чувства долга, без ожидания плодов своего труда. Что это значит? Это значит, что его мотивирует на деятельность определенный вкус, который приходит от того, что он действует из чувства долга. И ему не так важны плоды, а он получает вкус от того, что он отдает эти плоды на служение. То есть он эти плоды передает. И в этом есть определенный вкус. То есть когда кажется, что когда Бог наслаждается, то а что же мне остается? Я так, сам же ничего не кладу в свой рот, да? Вот, ничего красивого не одеваю на свое тело, хотя плоды мог бы потратить, пойти в магазин, там, да, купить что-то себе. Но так как мы являемся частицами Бога, и когда мы кладем, так, если, может быть, чуть криво будет сказано, но кладем что-то вкусное в его рот, то естественным образом мы получаем счастье, мы получаем этот вкус, который называется бхакти-раса. Вот. И здесь именно этот вкус действует. Вот. Именно здесь он влияет на человека, и именно он вдохновляет его исполнять свой долг, действовать в этом мире. Вот. Поэтому это есть духовная жизнь. То есть духовная жизнь не значит не прекратить деятельность, а действовать, но без ожидания плодов. Вот. И иногда плоды бывают разные. Сейчас Кришна скажет, что это получается в каком... Сейчас он будет обсуждать, точнее, в разных гунах отрешенность. Вот мы поговорим. И потом он скажет, мы тоже об этом говорим, что плоды бывают разные. Иногда плоды приходят от деятельности, ожидаемые такие хорошие плоды, которые мы хотели. Иногда приходят плохие плоды, которых мы не ожидали. Что-то, старался, а получилось по-другому. А иногда смешанные. Вот. Но все равно такой человек, движимый духовным вкусом, он действует из чувства долга. И чувство долга – это значит, что я должен. Почему? Потому что я частица Бога. И потому что, действуя так, я чувствую, что эта деятельность, она меня возвышает. А другая деятельность сковывает меня. И сейчас 7, 8, 9 стих в Кришна более подробно он будет описывать, как разные люди понимают отречение согласно трем гунам материальной природы. То есть, как в невежестве человек отрекается, то есть какая у него отрешенность, как он исполняет свои обязанности в страсти и в благости. Пожалуйста, 7 текст, Олеся, прочитайте.
Так, ниятасья ту саньясах кармана но пападьяте махаттасья паритья гас тамасах парикиртитах. Человек никогда не должен отказываться от выполнения предписанных обязанностей. Если введенный в заблуждение он перестает выполнять их, то это называется отрешенностью в гуне невежества.
Итак, вот отрешенность в гуне невежества, она такова, что человек отказывается от выполнения своих обязанностей. Почему? Потому что введен в заблуждение. Ну, то есть какие-то свои концепции. А почему? А я никому ничего не должен, да? Я там это, что хочу, то и делаю. Но мы должны всегда помнить такой важный тезис, который также звучит в Бхагавад-гите, что мои обязанности – это всегда чьи-то права. Это что значит? Что значит, что если, например, у меня есть семья, то мои обязанности, которые я исполняю перед своей семьей, это значит, что они являются законным правом, которое от меня ожидает моя семья. И если я их не исполняю, то я являясь своего рода вором, который ворует, он принимает какие-то блага, которые сулит семейная жизнь, или там, давайте сквозь призму семейной жизни, да, вот. Он принимает блага, но при этом не исполняет свои обязанности, и такой человек является вором, и согласно тонким законам материальной природы, такой человек будет будет получать последствия, то есть он будет страдать. Почему? Потому что он подвергает страданию других живых существ. Почему? Потому что не исполняет свои обязанности. А его обязанности – это всегда чьи-то права. То есть мы всегда с кем-то связаны в этом мире. И если мы что-то не делаем, что обещали или что должны делать, то это значит, что всегда мы будем приносить беспокойство, какую-то дисгармонию. Вот. И кому-то будет от этого неловко, неприятно, или кто-то вообще будет страдать. А любой поступок, он несет последствия. Поэтому человек, введенный в заблуждение, сейчас это очень модно, я никому ничего не должен. Да? Это такой лозунг определенный, который и так люди проживают жизнь определенную, вот, свою. И в конце концов они получают определенный плод, что ты очень сильно был должен, вот, но ты не исполнял свои обязанности, поэтому сейчас... Ты будешь очень сильно должен и поставлен в такие условия, что, ну, долги придется отдавать. Будет не очень приятно. Поэтому это введено в заблуждение. То есть нет знания человек, нет знания. Какие-то ложные концепции. В школе так научили, в институте тоже объясняли, как там правильно косинус и синус, и какая валентность углерода. Но не объяснили, как правильно жить в этом мире. Восьмой текст «Отречение в гуне страсти». Олеся, пожалуйста, прочитайте.
Духхам итьева яд карма кая клеша пхаят яджет сакритва раджасам тягам найва тяга пхалам лапхет. Тот, кто отказывается выполнять свой долг из-за того, что это слишком обременительно, или из страха, отрекается от него под влиянием гуны страсти. Поступая так, он никогда не обретет подлинного плода отрешенности.
О, здесь совсем интересно. Тоже очень распространенное такое заражение сознания, когда человек, он отрекается, отказывается выполнять свой долг. Почему? Потому что слишком обременительно, ну, слишком тяжело. А почему? Помните страсть, характеристика гуны страсти мы с вами тоже обсуждали. Потому что в страсти он что хочет? Он хочет наслаждаться, а тут обязанности. Обязанности – это значит, ну, там надо будет чуть-чуть поднапрячься, да? А если поднапрячься и наслаждаться, это как-то несопоставимо. Поэтому он отрекается. То есть слишком обременительно или из страха. Вот. Такой человек, он поступает так, он отрекается в гуне страсти. Вот. И это тоже такая очень распространенная бацилла, которая проникла в сознание. Например, обязанность мужа. Обязанность мужа, мы как-то обсуждали, это, например, слушать свою жену. Потому что жена у нее, это в принципе женское сознание, это такое сознание, которое сама не может переварить какие-то сложности, какие-то проблемы, которые возникают, может быть даже маленькие или может чуть-чуть больше, которые возникают в ее жизнедеятельности, она сама не может переваривать, и поэтому она всегда должна быть под защитой мужчины, сначала отца, потом мужа, потом старшего сына, да, когда в конце жизни, с помощью которого она решает свои проблемы. И зачастую женщина решает свои проблемы, что она просто начинает о них говорить. Она о них говорит что-то, и когда она выговаривается, проблема уже решена. Женская проблема. Но современный подход вот, к семейным отношениям, есть даже такой термин, что жена пилит, да? Жена что-то там пилит, это значит, что жена пытается поделиться своими проблемами, потому что сама она не может их в своем сознании решить. Даже не нужен ответ ей, ей просто нужно выговориться. Вот. У нее нет этого желудочного сока такого, нет разума, который вот переваривает эти проблемы. А мужской разум, для него это даже не проблема. Мужское сознание у него как раз этого желудочного сока достаточно. То есть мужчина, он когда сталкивается с проблемой, он формируется как мужчина. Он, говорится, рождается как заготовка, а мужчины становятся в процессе жизни. А женщина рождается совершенной. Вот. Поэтому женщина и мужчина, они друг другу помогают. И обязанность мужа – это то, что он, ну, как минимум должен слушать свою жену. То есть давать ей выговориться. Но вот слишком обременительно часто это бывает, да? То есть когда жена пилит, это слишком обременительно, и такой человек отказывается выполнять эту обязанность. И что он получает? Жена, она находится в депрессии. Когда жена в депрессии, она сразу начинает эту депрессию свою транслировать на детей. И дети вырастают как бы с травмированным сознанием. Мы получаем кривое общество, да? Больное общество. Неполноценное общество. Почему? Потому что кто-то просто из-за того, что слишком обременительно, перестает исполнять свои обязанности. Или второй момент, да, здесь это из страха. Из страха это что значит? Это значит, что, ну, в гуне страсти же хочется наслаждаться. Вот. хочется что-то делать, а здесь какие-то обязанности, это они сулят какое-то напряжение, и это значит, что я не буду наслаждаться, и поэтому лучше отречься от этого. Да никому и ничего не должен. Да сама разберется. Да ну, это я уже вот зарплату приношу, и как бы этого достаточно. Поэтому это Кришна называет отречением в гуне страсти, и поступая так, он никогда не обретет подлинного плода отрешенности. То есть такой человек, ну, в гуне страсти он, наверное, не думает, что в конце жизни он должен стать отрешенным, но он никогда и не станет им. То есть по-настоящему он не станет отвязанным от этого мира. Этот мир всегда будет привлекать его, всегда будет хомутать его все сильнее и сильнее и сильнее. Почему? Потому что он жил, пренебрегая своими обязанностями. Окей, это была отрешенность в гуне страсти. Интересный комментарий, кстати, к этому стиху. Вот, можете почитать. Тут приводится пример, по-моему, идти на работу, да. То есть это тоже. Не всегда хочется ходить на работу. Потому что ну, слишком обременительно, да. Лучше как-то что-то не ходить на работу. А как-то, чтобы денежки как-то что-то настроить, там, как-то кого-то обмануть, чтобы сами приходили каким-то более грязным путем. И сейчас отрешенность гуне благости. 9-й текст. Олеся, пожалуйста, прочитайте.
Карьям итьева яд карма, ниятам криятер джуна, сангам тьяктва пхалам чайва, сатьягах сатвика матах. О Арджуна! Когда же человек выполняет предписанные обязанности из чувства долга и освобождается от привязанности к плодам своего труда, его отрешенность относится к гуне благости.
И 10-й, пожалуйста, перевод сразу прочитайте.
А мудрый и отрешенный человек, находящийся в гуне благости, действует, не ведая сомнений, без неприязни к неблагоприятной и привязанности к благоприятной деятельности.
Вот смотрите, видите, то есть в благости он что? Он действует из чувства долга и, как мы уже говорили с вами, без привязанности к плодам своего труда. И эта деятельность, она может быть благоприятной вот, и неблагоприятной. То есть она может ему нравиться, не нравиться, но все равно действует из чувства долга. Вот, и такой человек, он в конце концов получает истинный плод отрешенности, что... Ну, в какой-то момент, вот, например, в ведической культуре, 50 лет, когда мужчине исполнялось 50 лет, если он действительно практиковал отречение в семье, то есть он активно действовал, вот, но плоды своего труда он посвящал Верховной Личности Бога, и вся его семья жила в центре этой семьи, находился Господь, вот, то такой человек в 50 лет, он становится способным постепенно отходить от мирских дел, вот, и передавать... свои обязанности своим старшим сыновьям, передавать все те накопления, все вот эти вот имущества, которые он накопил тяжелым трудом, может быть, вот, передавать ну, следующему поколению и сам освобождаться от этого бремени, потому что любое имущество, любое какое-то накопление в этом мире, оно так или иначе хомутает человека, оно заставляет, там, дом, он рушится, работа, она тоже всегда нестабильна, то есть то нормально, то ненормально, то там продажи упали, человеку зарплату не платят, там, и так далее, машина, она тоже ломается, чинить надо, и так далее, то есть постоянно есть какие-то проблемы, которые нужно в текущий момент решать, если есть какие-то ну, обязанности. Но если человек практиковал в гуне благости отрешенность всю свою жизнь, то у него появляется эта возможность, то есть у него появляется такая тенденция к тому, чтобы это оставить. Я вот могу вам привести пример на примере вот своих родителей, которым уже за 50. Вот. И у них есть определенная такая достаточно широкая кшетра. Вот. Кшетра это значит определенное поле деятельности, то есть в которой они действуют, достаточно широкого масштаба. Вот. И у них достаточно взрослые сыновья. Вот. Например, мне сейчас сколько? 28 лет. Моему брату 22-й год пошел. Еще у меня есть сестра. Вот. Но я смотрю, как ну, мой отец, которого я знал как молодого человека, я у него родился, когда ему было 20 лет. Вот. Потом знал его как мужчину такого в расцвете сил. Сейчас я вижу, как постепенно этот человек, он уже его тело, его сознание потихоньку сворачивается, и он начинает стареть. И те проблемы, которые, те текущие задачи, которые приходят от его поля деятельности, вот от его имущества, которое он располагает, он уже становится неспособным даже в какой-то момент решать эти проблемы. То есть какая-то приходит маленькая проблема, Ну, она абсолютно маленькая для, ну, парня в 28 лет, который, в принципе, ну, вот сейчас в разгаре сил он может что-то делать, или там, который, мой брат 21 год, он тоже может что-то сделать, и для него это не проблема, но когда тебе 50 с чем-то, то для тебя это уже маленькая задача, она становится проблемой, которая вводит тебя в какие-то беспокойства, какие-то депрессии, и ты начинаешь только подгружаться тем, что, ой, ну почему же эта проблема пришла, и ну, кто виноват, да? Почему? Потому что, ну, человек, он не практиковал отрешенность всю свою жизнь. Не практиковал отрешенность. И поэтому сейчас что-то передать, хотя это то, что уже есть, это обременяет и очень сильно закобаляет, как бы хомутает, нет счастья, то есть только одни проблемы, потому что уже сознание не готово переваривать их. Но человек не может передать. Почему? Потому что привязан. Потому что не практиковал отрешенность в луне благости. Вот поэтому это путь. И этот путь начинается с первого шага. Это длинный путь, длиной в жизнь, когда человек практикует отрешенность. Вот. И результат он получает постепенно, вот. Не сразу. Сразу это ошибка сыграть в отреченного. Это распространеннейшая ошибка вот, всех, во всех духовных религиях, вообще духовных движениях, когда мы приходим, сразу хотим стать отрешенными, сразу стать монахами или монашками. Вот. Но потом это... Потом такие череда определенных падений, и человек просто на своем уровне начинает жить. И очень хорошо, если он подходит к черте, когда он может отрекаться от плодов своего труда. Поэтому этот путь, который важно начать, и все это начинается с того, что мы просто передаем плоды своего труда и стараемся максимально зациклить их на служение Господу. И тогда ближе уже к тому, когда наша жизнь будет поворачиваться к своей завершающей стадии, мы станем способны вот, все, что мы накопили, без привязанности передать следующим поколениям. И это абсолютно правильный шаг, который нам рекомендует ведическая традиция. Почему? Потому что правильный сын, он будет заботиться о отце, он будет заботиться о семье, но отец, так как он уже становится пожилым человеком, от него не ожидается решения этих проблем, и он тогда может действительно иметь счастливую старость, он может действительно свое сознание высвободить для того, чтобы это сознание погрузить в духовность. Но если человек привязан, он до конца жизни, да, Прабхупада приводит пример политиков, которые умирают, будучи президентами, да? Как вот сейчас я был в Казахстане, президенту Казахстана уже 76 лет. Представляете, 76 лет, а он должен переваривать проблемы, ну, государственного масштаба. Это просто делают за него, он не президент, за него делают просто его аппарат, вот этот административный аппарат что-то делает, он просто марионетка, потому что, ну, в 76 лет у мужчины, у него нету вот этого желудочного сока, это я так называю, ну, то есть его мужское сознание, оно уже не способно переваривать проблемы. Почему? Потому что, ну, уже это сознание, оно уже, ну, оно уже старое, то есть оно уже не имеет таких функций, потому что так работает природа. После 50 он уже должен был от всего этого отречься, передать и на духовность сосредотачиться, но он держится. Почему? Потому что не практиковал отрешенность, потому что считает себя деятелем, потому что, ну, думает, что это он все создал, и он должен все это, всем этим наслаждаться. Поэтому иллюзорное есть это восприятие счастливой старости, что человек, он будет старым, и у него там будет какой-то такой пассивный доход, и он будет жить там. Нет, если человек не практикует отрешенность, счастливой старости ему можно не ждать. Почему? Потому что он будет привязан к тому, что все он создал. И это материальные привязанности, они всегда будут доставлять страдания. И он никому не сможет отдать до конца, поделиться, вот, передать. Почему? Потому что сильно считает себя деятелем. Я сам лично просто столкнулся вот с такой ситуацией. Я предлагаю свою помощь, мой брат предлагает свою помощь, но вот наш отец, восточный мужчина, он пока считает, что вот он должен продолжать какие-то дела делать. Вот, и тем самым мне жалко. Но, может быть, когда-нибудь, не знаю, получится. Окей, это были стихи, которые описали нам отрешенность в трех гунах материальной природы. И Кришна говорит, что мудрый отрешенный человек, он именно так действует. То есть он начинает вот уже сейчас, когда вам, не знаю, там 20-30 лет, вот уже сейчас надо начинать и постепенно прийти к этому. 11-й текст. Интересный постулат. Прочитайте, пожалуйста, его тоже, Олеся.
Нахиды хабхрита шакьям тьяктум карманья шатах, ясту карма пхала тьяги, са тьяги тьябхи тхияте. Воистину, воплощенное живое существо никогда не сможет совсем отказаться от деятельности. Однако того, кто отрекся от плодов своего труда, называют по-настоящему отрешенным.
А вот этот стих, о котором я часто говорил, такой очень известный стих, его можно выучить наизусть, что никто не может отказаться от деятельности. Все бегут. Все в 8 утра бегут. И старый, млад, вот если вы выглянете в окошко, все увидите, бегут. И можно подумать, ой, какая жизнь тяжелая. Кризис же в России, поэтому даже бабушка должна бежать там, или женщина в 65 лет должна, хотя она на пенсии, должна идти на работу. Но вы не думайте, что она бежит, потому что у нее денежек нету, потому что ей хлеб не на что купить, и она там это. Нет, она, может быть, и поэтому тоже некоторые люди бегут, я сейчас не говорю про всех, но зачастую люди почему действуют и бегут в 8 утра, в 7 утра? Потому что просто они привязаны, то есть что-то надо делать всегда. То есть никто не может отказаться от деятельности. Деятельность – это жизнь. Вот, что-то делать, что-то. И нет альтернативы материальной деятельности. Современная цивилизация не предлагает альтернативы материальной деятельности. То есть альтернативы работе, тяжелой работе, да? Вот, и альтернативы каким-то материальным достижениям. Почему? Потому что нет духовного образования. Никто не знает, как действовать ради Верховной Личности Бога. Если человек начинает быть знакомым с этой наукой, то, может быть, он тоже бежит в 8 утра, но он уже бежит побуждаемый совершенно другими мотивами и совершенно с другим лицом он бежит в 8 утра. Не с таким грустным, серьезным, да, на автобус опаздывающим и обвиняющим как кого-то там, кто как бы на остановке там его опередил, да, а он бежит совершенно с другой мотивацией. Он, такой человек, он живет в совершенно другом мире, хотя ездит в том же автобусе. Поэтому никто не может отказаться от деятельности в этом мире. Вот. Но тот, кто начинает этот путь, вот, отказываясь от плодов своего труда, опять же говорит Кришна, тот постепенно вот, получает этот плод отрешенности. Вот, его деятельность постепенно начинает очищаться. Вот, и в конце концов такой человек, даже живя в этом мире, даже пользуясь благами этого мира, живя в хорошем доме, вкушая хорошую пищу, так или иначе он не действует. Он не действует, он не зачинает последствия своего труда, потому что вся его деятельность имеет мотив удовлетворить Бога. Он живет в хорошем доме. Почему? Потому что он живет в доме, в котором живут божества, которые установлены в самой красивой комнате. Вот. Он вкушает пищу, которую перед этим вкусил Верховная Личность Бога и так далее. Он делает все, что он делает. Он едет куда-то и идет. Все это он делает, потому что он служит Верховной Личности Бога. Вот. Поэтому это определенный путь. Вот. Опять же могу привести пример своей бабушки, которой уже исполнилось 81 год. Сегодня как-то про родственников пошло. Вот. 81 год. Но она до сих пор, каждое утро, вот только что я ее отвозил, привозил. Вот. И как-то сложно отказать, но понимаю, что она едет делать маникюр в другой конец города. Вот. Зачем в другой конец, если здесь есть? Ну почему? Потому что вот там мне больше нравится. И каждый день у нее есть какие-то задачи, чтобы что-то делать. Вот. Но когда я ей предложил какое-то такое определенное, я давно еще предлагал какие-то определенные духовные вариации задействовать в свое время, она не очень сильно вдохновлялась. Единственное, что она вдохновляется, ей нравится вегетарианская еда, которую мы готовим, и она с удовольствием принимает, но вся остальная ее деятельность, она сугубо материальна. Но это 81 год, и она будет продолжать бегать еще, может быть, до 90. Хорошая такая у нее, так сказать, советская, хорошее советское здоровье, но эта деятельность, она имеет материальный ориентир. Окей, так, 11 текст, никто не может отказаться от деятельности, это мы с вами разобрали.
Вот у нас есть один вопрос и всего 6 минут до окончания эфира. Может, к вопросу как раз обратимся?
Давайте сейчас 12 текст мы закончим, и потом у нас будет следующий раздел, мы его уже не будем начинать, и ответим Хорошо. На вопрос после 12 текста. Прочитайте 12 текст.
Аништам иштам мишрам ча тривитхам карманах пхалам пхавятья... Так, еще раз. Пхаватья тьягинам претья на ту саньясинам квачит. Тому, кто не достиг ступени отречения от мира, после смерти приходится пожинать плоды своего труда, желанные, нежеланные и смешанные. Тем же, кто отрекся от мира, не нужно ни наслаждаться результатами своей деятельности, ни страдать из-за них.
Ну вот, желанные, нежеланные, смешанные. То есть, и кто-то может сказать, я не верю в карму, там. Ну, такие люди встречаются. Буквально вчера мне такой попался один человек. Я не верю в карму. Окей, а ты веришь в закон гравитации? Ну, даже если ты в него веришь или не веришь, если ты решишь выйти из окна с 10 этажа, то веришь ты в него, не веришь, он тебя не спрашивает. Ты просто выходишь, когда из окна, то он на тебя влияет, и ты просто с определенной силой ускорения начинаешь как бы стремиться к Земле. Вот. Поэтому кто-то верит, кто-то не верит, что он получит желанные или нежеланные смешанные плоды, но он получит эти плоды. И зачастую люди получают нежеланные плоды. И кто-то может сказать, ну, там, все что... Вот очень интересным образом можно вывести человека на чистоту. То есть, например, спросить его, всегда ли то, что ты делал, вот, приносило то, что ты ожидал от своей деятельности? Или всегда ли то количество усилий, которое ты прилагал, было соразмерно тому результату, который ты получал? И если человек разумный, он скажет, ну нет, иногда я действовал, например, ну, больше прилагал усилий, получал меньше результат. И тогда может человек понять, что, оказывается, не от тебя все зависит. Оказывается, не все плоды, ну, не всегда плоды бывают желанные. Бывают и нежеланные, а бывают и смешанные. Поэтому определенным образом придут эти плоды. И нежеланный Вишвана Чакрава Такур, один тоже из Вайшнава Ачарьи, он говорит, это адские планеты. То есть человек действует, ну, адские планеты. Желанные – это рай. И смешанные – это планеты типа Земля. Поэтому он рассматривает это сквозь призму следующего рождения, что человек действует, если он не отрешен, если он не начинает отдавать плоды своего труда, вот, не замыкать их на верховную личность Бога, то в конце он получает рождение или нежеланное, то есть в аду, или желанное в раю, если он действительно правильно действовал, но это значит, основываясь на священных писаниях, или смешанное, это значит, что он еще раз получает возможность вот, родиться на планетах типа Земля, которые являются средним уровнем, и продолжать действие. И этот раздел, мы закончили сейчас 12 стихов, только первый раздел, видите, мы с вами успели, который разбирает темы 3 главы Бхагавад-гиты. Еще раз я подведу знаменатель. Вот, то, что здесь говорится о важности отрешенности. Истинная отрешенность – это не сыграть из себя саньяси, который полностью отрешен, не привязываться к плодам своего труда, потому что это очень редкий и очень возвышенный уровень. И даже не всем рекомендованный в Кали-югу. К этому надо прийти. А Кришна советует взять направление отрешенности в виде тьяги, то есть когда человек просто отрекается от плодам своего труда. И продолжать действовать, исполнять свои обязанности, вот, и отрекаясь от плодов своего труда, человек постепенно получает этот плод отрешенности. И в конце жизни, ближе к концу своей жизни, материя перестает привлекать его. Материя перестает как-то становиться для него чем-то таким вкусным. И он действительно становится способным полностью всего себя, все свое время и все свои возможности задействовать на служение Верховной Личности Бога. Это длинный путь, но весь этот раздел и 3 глава, она предназначена для того, чтобы нас вдохновить идти по этому пути. По пути отречения от плодов своего труда. Окей, я закончил.
Спасибо. Итак, как я говорила, у нас есть один вопрос. Если кто-то желает, может прямо сейчас еще прислать еще один вопрос. Тогда мы, возможно, успеем его рассмотреть. Татьяна написала. Добрый день, Александр. Скажите, в утренней молитве я прошу Бога о материальном желании, которое до сих пор остается в моем сознании. При этом знаю, что стыдно просить о материальном, но у кого же еще просить? Стоит ли пытаться не думать о плодах утренней мантры медитации, или лучше быть искренней, и это вопрос времени отрешения, от материальных желаний?
Спасибо большое, Татьяна. Похоже, Татьяна, она слушает все наши эфиры. Я даже уже по вопросам, ну, как бы чувство одного человека. Вот, Татьяна, она часто задает вопросы. То есть вопрос относительно воспевания святого имени, да? И во время воспевания, то есть у вас есть определенные желания, которые вы хотите, ну, материальные, как вы, да? То есть, и которые вы хотите, оно не уходит, постоянно маякует. И действительно, это процесс, как вы правильно сказали. То есть сначала ум, он будет очень серьезно как-то то есть апеллировать какими-то материальными желаниями, какими-то материальными ценностями во время воспевания. Это сравнится, когда человек в болото, которое сверху кажется очень таким чистым, вроде бы даже может быть прозрачным в какой-то степени, вставляет такую палку, начинает шерудить, и там начинают вылазить всякие пузыри, там какие-то начинаются такие очень серьезные процессы. Поэтому будет вылазить какие-то вещи. Но вообще суть процесса воспевания, она очень проста. То, что начинается все с того, что человек просто начинает произносить святое имя и слушать звук святого имени. И если вы отслеживаете уже сейчас, что ваш ум улетает или ваш ум начинает цепляться за какие-то материальные желания, то это уже хорошо, это значит, что у вас уже есть опыт того, что вы слушали святое имя, и, так сказать, относительно вот этому опыту слушания святого имени, у вас есть опыт, когда вы начинаете просить о каком-то материальном своем желании, о каком-то материальном устремлении. Поэтому вы должны просто в этот момент опять возвращать ум к слушанию святого имени. Вот. И слушание святого имени – это не пассивный процесс, когда мы просто пытаемся, ну, так сказать, внутреннюю тишину какую-то настроить внутри и просто слушать звук святого имени. А слушание святого имени, оно становится даже наполненным и даже более активным, когда мы читаем много, когда мы читаем о Кришне. Вот. Когда мы читаем о Боге, вот именно вот какие-то его игры, то тогда в процессе воспевания вот из этого болота, хотя это болото, ну, так как ум, очень много вот этих впечатлений и так далее, я не то, что вас имею в виду конкретно, а ну, вообще, в принципе, материальное сознание, оно вот такое вот, много всего, да, материального там. Но если мы читаем о Кришне, например, с вечера почитали, да, то уже утром у вас есть шанс, что из этого болота какой-то пузырь возникнет, но это будет пузырь о Кришне. То есть вы вспомните о Кришне, вы вспомните то, что вы прочитали вечером о нем, вот как он там, не знаю, играет на флейте или бежит со своими друзьями, как он шутит, а он такой шутник. То есть очень много всего есть такого интересного. Поэтому был важный элемент такой, он и сейчас есть, но не везде ему следует, это вечером читать Кришна-бук или вот эта книга о Кришне. Почему Бхактивиданта с вами это вел? Чтобы вот утром ну, вот эти вот всплывали какие-то впечатления, вот об этом всплывало все. А так, все правильно вы делаете, вы понимаете правильно процесс, что это действительно путь, что в конце концов ну, эти материальные желания, они начинают уходить, и просить о них действительно, ну, вообще воспевая святое имя, что-то просить, можно молиться просто, ну, для начала хотя бы просто удовлетворить, просто произнося звуки святого имени, я могу удовлетворить святое имя, вот, и просто вот удовлетворить его, постараться его удовлетворить, так произнести, чтобы ему понравилось, вот в таком настроении, вот, как, например, я скажу, например, Татьяна, вот, вообще так, и вам, может быть, понравится, а если я скажу Татьяна, да, то вам не понравится. Ну, то есть, произнести не с правильным, так сказать, интонацией, а вот в настроении смирения, и это очень нравится святому имени. А уже просить, что просить и не просить, это, конечно, тоже такая большая тема. Вот. Какие-то материальные вещи, конечно, это не просить. Как, например, к вам, Татьяна, если подойдет какой-то человек, вы преданный, да, вы, например, слушаете Бхагавад-гиту стабильно, а к вам подойдет человек и скажет, пожалуйста, расскажите мне что-нибудь из «Войны и мир», там, да, вы наверняка когда-то ее читали, там расскажите. А вы не помните, а вы сейчас вдохновлены какими-то 18 главой Бхагавад-гиты. Ты говоришь, слушай, ну у меня тут есть такое интересное. Я вот сейчас тебе могу рассказать. Он говорит, да нет, мне это не интересно. Мне расскажи про «Войну и мир». И вас даже может немножко обидеть то, что ну, ему как-то вот... Вы преданы, вы можете дать ему нечто ценное, а вас просят какую-то, ну, «Войну и мир», хотя там и так это уже столько написано всяких эссе, пускай почитает сам. Вот, то есть может обидеть. Так и святое имя. Он может исполнить ваши материальные желания, может даже исполнить много материальных желаний, но он может дать нечто большее. Он может дать нечто большее, поэтому просить его о материи, это немножко размениваться на... Ну, продешевить. Поэтому вот эта просьба о материальных желаниях, она немножко такая. Но иногда это ну, тоже бывает приемлемо. Это такой момент. Ну вот я бы вам посоветовал с практической точки зрения с вечером читать о Кришне, именно не о философии, а о нем, и вот постараться просто погрузиться в процесс. То есть просто воспевать и слушать. Воспевать и слушать. И как-то даже, может быть, ничего не просить, а просто воспевать и слушать. Это, ну, это вот есть служение святому имени. Это доставляет ему удовольствие.
Спасибо. На Ведорадио мы в основном слушаем, и это тоже приносит свой результат, чаще всего хороший, если правильно слушать. Спасибо вам, Александр. Мы будем ждать следующей встречи. До встречи в следующем эфире.
До свидания.